же примеры в виде часов. А именно спросить пораньше, это легче народ, как не попозже. Ну вот, все-таки мы решили видеть, и сейчас я изучаю семинары, потому что информации очень много, и не хочется вам, возможно, больше, может, поставить информацию и сказать.
Да, добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Расчетно-кадровая политика в 2010 году. Совмещение норм трудового, страхового и налогового законодательства». Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна и эксперт-консультант Куликов Алексей Александрович. То, что касается методической части, до 13 часов методическая часть, с 13 до 14 часов перерыв на обед и с 14 часов продолжение методической части. У кого есть вопросы, огромная просьба. Вопросы можно задать в письменном виде. Для этого у вас есть в раздаточном материале специальный бланк. Обратите, пожалуйста, внимание. Вопросы передавать никуда не надо. Я буду периодически проходить по залу, собирать вопросы. Вот. Ну и это можно будет сделать до 16 часов. Договоримся, чтобы у лектора была возможность подготовиться и ответить на ваши вопросы. Алексей Александрович будет выступать после обеда, ориентировочно с 14 часов, а до 13 часов выступление Светланы Вячеславовны. Во время обеденного перерыва не забудьте, пожалуйста, заполнить и обменять договора на ваши договора с печатью. Вот. У вас в раздаточном материале есть договора, это наш экземпляр. Обратите, пожалуйста, внимание, он без печати, ну, то есть нас устроит такой вариант. Вот. Запомните, пожалуйста, и во время обеденного перерыва это можно будет сделать, их обменять, там же идет происходила регистрация, там же можно будет и обменять договора. И обратите, пожалуйста, внимание, на обратной стороне там есть анкета участника. Запомните, пожалуйста, вот если у вас вот менялась вот информация по поводу, там телефоны менялись, допустим, адрес или какая-то вот актуальная информация у вас изменилась, огромная просьба тоже заполните, пожалуйста, вот эту анкету. Но она нам необходима для того, чтобы своевременно приглашать вас на наши следующие мероприятия. Вот. И также, знаете, очень важно, вот у нас сейчас вот обед мы сделали шведский стол, уже на семинаров 6-7 проводим по системе шведский стол, он проходит прямо здесь в ресторане «Атриум». Это две шведские линии с возможностью подхода с двух сторон. Вот. И очень важно ваше мнение по поводу обеда тоже, выскажите, пожалуйста, ваше мнение. Сейчас вот на сайте вот тоже вот проводим голосование, потому что некоторым нравится шведский стол, некоторым не нравится. То есть, как бы вот, ну, тоже очень важно для вот, ваше мнение, вот оставлять шведский стол или лучше с накрытием. Но с накрытием, к сожалению, тут выбор очень такой ограниченный, конечно. И очень много было нареканий по этому поводу. Вот мы сейчас остановились на шведском столе, что очень удобно, что количество подходов не ограничено, все равно разнообразный выбор блюд, вот, и очень-очень удобно. Ну и очередь возникает буквально первые 10 минут, допустим, тот, кто, допустим, вот не хочет там постоять на 5-10 минут, вы можете, допустим, сначала обменять договора, а потом уже подойти на обед, то есть проблем никаких нет, всем всего хватит, всегда все остается, то есть уже это проверено, что до 14 часов там, что огромный выбор блюд, то есть, я думаю, вам должно понравиться. Ну, конечно, ваше мнение все-таки интересно, оставлять шведский стол или нет. Ну, и знаете, вот вопросы, вот также, конечно, вот удобно, вот опять вот хотелось бы вас сагитировать, задавать заранее на сайте, чтобы лекторы смогли подготовиться и своевременно ответить на них во время нашего семинара. Ну, еще раз повторюсь, кто не успел это сделать, это можно будет сделать во время всего семинара, задав вопрос письменно, для этого в вашем раздаточном материале есть специальный бланк. И обратите, пожалуйста, внимание, у вас вложено две программы семинара, потому что одни оплачивали семинар по безналичному расчету по третьему письму, одни по пятому письму. Оба письма здесь есть. И на обратной стороне, обратите, пожалуйста, внимание, есть счет с нашей живой печатью. Вот. Ну, аудиторы приступят к работе традиционно с 12 часов, они тоже сегодня должны прибыть, и также будут присутствовать и юристы. Тот, кто не может присутствовать на наших мероприятиях, или вот уже так очень удобно, многие у нас берут пакеты заочного слушателя, даже тот, кто и был на семинаре, то есть это запись всего семинара в формате MP3 плюс весь раздаточный материал. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, такая услуга у нас есть. Тоже очень-очень удобно. Ну и что бы еще хотелось добавить, кто присутствует в этом зале впервые, обратите, пожалуйста, внимание, здесь очень удобный зал. В каждом кресле монтированы столики. Чтобы открыть эти столики, опустите, пожалуйста, правую руку вниз, Поднимите столик и поверните его против часовой стрелки. Вам будет удобнее писать. Такие столики есть на каждом ряде кресел, за исключением вот крайнего вот мягкого ряда. Там таких столиков, к сожалению, нет. Ну и как вы уже обратили внимание, на нашем семинаре присутствуют наши постоянные деловые партнеры. Это издательский дом «Актюн Медиа», который представляет систему «Главбух». Также издательский дом «Герда» с разнообразным выбором литературы. И также тоже наш постоянный деловой партнер – фирма «Центр Информ», которая представляет вот сдачу отчетности в электронном виде, тоже в частности ФСС и в другие фонды. То есть можно сдать отчетность в электронном виде, тоже вот как выйти из зала прямо. Так что обратите, пожалуйста, внимание, вы можете сегодня непосредственно и проконсультироваться, и специалисты ответят на все интересующие вас вопросы. Ну и также работает корреспондентский пункт вот газеты «Учет, налоги, право». Тоже можно оформить и подписку и задать вопросы. Но сейчас слово предоставляется Ксении, представителю системы «Главбух». И мы начнем наш семинар.
Добрый день, спасибо большое. Мы сегодня на семинаре представляем бухгалтерскую справочную систему системы «Главбух», которая разработана специально для бухгалтеров при участии специалистов Министерства ведомств, таких как ФНС, ФСС, Минздравсоцразвитие и другие. Система состоит из точных рекомендаций. Все рекомендации написаны простым и доступным языком и содержит большое количество примеров, разнообразных описаний сложных ситуаций в бухгалтерском учете, налогообложении и ссылок на нормативно-правовые документы. В целом система «Главбух» имеет 4 раздела. Это непосредственно сами рекомендации, справочная информация, правовая база, которая у нас находится в бесплатном доступе на сайте www.1gl.ru, и также это архив журнала «Главбух». Специально для специалистов по кадрам или для бухгалтеров, у которых в компании нет отдела кадров, и, соответственно, вся вот эта нагрузка приходится все это делать самому. В системе «Главбух» есть специальный раздел, который так и называется «Кадровое дело». Сегодня вы можете подойти к нам на стенд, посмотреть систему «Главбух», посмотреть раздел «Кадровое дело» и также для тех, кто пожелает, получить бесплатный доступ на 3 дня к системе «Главбух». Также у нас сейчас работает стол подписки на издание «Актюн Медиа», где вы можете оформить подписку на газету «Учет, налоги, право», журнал «Главбух» и другие издания, которые вам понравятся. Спасибо большое за внимание.
Ну и крайнее дополнение, вот, как уже обратили внимание, вот в холле с левой стороны мы для вас организовали чай, кофе. Тоже угощайтесь, пожалуйста, это будет все работать во время всего семинара, то есть и там же холл радифицирован, то есть многие наши постоянные слушатели, допустим, предпочитают выпить чашечку кофе в холле, холл радифицирован. Вот, но сейчас слово предоставляется Светлане Вячеславовне.
Добрый день, уважаемые дамы и господа, мы рады вас видеть, рады, что вы пережили сложный период перехода от единого социального налога к страховым взносам. Период был непростой, и многие вещи стали очевидны, в том числе для налоговых органов, для государственных небюджетных фондов совсем недавно. В частности, ну, эта информация, хотя широко и не афишируется, но, в принципе, она известна. И даже вот те представители бюджетных учреждений, которые были на семинаре 16 марта, могли услышать ее от одного из ключевых чиновников Министерства финансов Российской Федерации, а дело вот в чем. Мы, честно говоря, думали, что вот переход к уплате страховых взносов даже в части чисто технических моментов в плане оформления платежных поручений на уплату страховых взносов, то есть правильности их заполнения, правильности адресата для перечисления страховых взносов, все-таки этот процесс будет как-то под контролем государственных фондов и банков, но этого не произошло. И мы тогда же были несколько удивлены тем, что в феврале, когда наступили первые сроки уплаты страховых взносов, все было более-менее спокойно, мы ожидали большего ажиотажа и думали, что будет так же сложно, как, например, когда происходил переход от 11-значных КБК к 20-значным КБК. А ведь в этом случае, вот в текущем году, был 20-значный КБК старый, да, и 20-значный КБК и новый адресат получателя нового. Естественно, те бухгалтера, кто интересуется ситуацией, участники семинара, они в момент отследили, они перечислили, куда положено, но так произошло, так сказать, с малой частью плательщиков. И в феврале прошла следующая ситуация. Пенсионный фонд сидит и ждет, когда поступят деньги. Начало февраля, денег нет. 15 февраля, денег нет. 20 февраля, денег нет. И выяснилось следующее. Полстраны перечислили деньги, как раньше, в налоговую инспекцию. По старым ПБК, и пока, значит, ФНС сообразила, федеральное казначейство сообразили, что там происходит, и начали срочно перекидывать деньги в пенсионный фонд, значит, ну, все равно в некоторых регионах даже были небольшие сбои с вот этой пенсии. Вот. Ну и под эту марку, конечно, стали еще более жестко, может быть, но это неправильно, потому что более жестко. Наш пенсионный фонд вообще был неконтролируем. В течение многих лет, с тех пор, как они перестали быть администраторами доходов, бюджетов, их особо никто и не проверял. Это такое была, знаете, полянка совершенно закрытая. И вот в феврале, например, когда денег снова стало не хватать на пенсии, вот у нас там в Петербурге, Ленинградской области, может, кто-то отследил этот момент или слышал, видел репортажи по телевизору, руководитель управления пенсионного фонда в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, была отстранена от должности, взята под стражу, в связи с нарушением основного базового закона номер 167 ФЗ 2001 года о обязательном пенсионном страховании в течение ряда лет. В этом законе, если вы помните, да, он у вас есть вот в этой коричневой книжечке, вы можете в этом убедиться, написано, что все деньги пенсионного фонда должны храниться в учреждении Центрального банка. И только если на территории нет учреждения Центрального банка, тогда можно в коммерческий банк. А у нас в Санкт-Петербурге или в области, например, деньги пенсионного фонда в течение там, 7-8 лет незаконно хранились в банке Веск. Вот. И, конечно, я это к чему говорю? Я сочувствую сразу женщине, вот. Но дело в том, в следующем, то есть представители пенсионного фонда, к сожалению, и это вот, этот случай демонстрирует данную ситуацию, не всегда владеют даже своими базовыми законами, нормами базовых законов. Даже здесь вопрос не идет о том, что кто-то там сознательно чего-то там нарушал и получал, как было сказано, имущественные блага. Вот. А в том, что не понимают, что закон есть закон, и его нужно исполнять. Поэтому вот сейчас наступает очень сложный период в том плане, чтобы вы сумели построить государственными бюджетными фондами правильные, нормативно определенные взаимоотношения, основанные на применении норм права. Не все представители государственных бюджетных фондов к этому готовы, и сложности будут обязательно и с тем же самым пенсионным фондом. Но со временем, я думаю, что все-таки все встанет на свои места, и нам удастся воспитать представителей пенсионного фонда в нужном направлении. К сожалению, они не привыкли действительно работать по закону, и даже налоговая инспекция сейчас по стандартам обслуживания плательщиков существенно опережает пенсионный фонд, но, тем не менее, контактировать нам с пенсионным фондом и прочими внебюджетными фондами, прежде всего, соцстрахом, придется. И как это сделать, мы сегодня как раз и обсудим. Ну, чтобы завершить вопрос, связанный с уплатой страховых взносов, я бы рекомендовала вам все-таки заглянуть в сборник справочных плательщиков страховых взносов в фонды, на страничку 11. Значит, здесь мы привели справочную информацию, связанную с оформлением платежных поручений. Почему? Потому что некоторые плательщики еще только будут оформлять платежные поручения на уплату взносов фонда. Это касается прежде всего самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, у которых срок уплаты платежей не позднее 31 декабря текущего года. Это касается представителей спецрежимов, которые сейчас, например, не платят взносы в фонд социального страхования, имея на текущий 2010 год льготную ставку обложения страховыми взносами и единственный адресат – пенсионный фонд. С 2011 начнут платить взносы на общее социальное страхование, в том числе фонд социального страхования. Поэтому очень важно обратить внимание на правильность уплаты платежей, потому что между новыми взносами в разные фонды и администрируемые разными органами, естественно, нет возможности произвести зачет. И поэтому здесь крайне важно, чтобы все попало туда, куда надо. Разъяснения со стороны органов небюджетных фондов, как заполнять платежки, были самые разные. Самое главное, я бы хотела, чтобы вы запомнили, главное это, конечно, КБК и адресат. Применительно к адресату обращаю внимание спецрежимов, которые начнут платить взносы в СССР на общесоциальное страхование со следующего 2011 года. Ни в коем случае не дублируйте, не копируйте платежку взносов в СССР на несчастные случаи. Потому что получатель у вас будет другой, не филиал, а управление, то есть региональное отделение фонда социального страхования, и расчетный счет будет другой. Расчетный счет должен начинаться на 401.01, а не на 404.02. Вот. Ну, соответственно, образцы платежных поручений мы делали сборник по 2 февраля. Многие, я знаю, что ими воспользовались. Вроде бы там никаких проблем не было, но вопросы задавали какого плана в отношении статуса плательщика, ката и очередности платежа. Так вот, эти три реквизита, мы напоминаем, они незначимы. Ни статус, ни оката, и даже очередность платежа не очень значима, потому что там есть противоречие между Гражданским кодексом и Конституционным судом. По Гражданскому кодексу страховые взносы вроде как должны относиться к третьей очередности, но Конституционный суд в свое время сказал, что нет, так же как и налоги, это должна быть четвертая очередность. Поэтому может быть третья и четвертая. А что касается статуса и оката, то этих реквизитов в принципе даже может и вообще не быть. Почему? Потому что если внимательно ознакомиться с базовым приказом Министерства финансов Российской Федерации по оформлению платежных поручений 106 по 24 ноября 2004 года, то вы увидите, что хотя по названию этого приказа вроде как его можно распространить на уплату любых платежей бюджета бюджетной системы Российской Федерации, но в тексте этого приказа, до сих пор неизмененного, не знаю по какой причине, но до сих пор неизмененного, речь идет только о налоговых платежах и о таможенных платежах. Поэтому даже если вы ничего не укажете, никакого оката, оставите эти поля пустые, оката и статус плательщика, ничего страшного не произойдет с точки зрения применения норм права. Если же все-таки исходить из того, что приказ 106-м может быть распространен на уплату страховых взносов в фонды, то вот по действующей редакции статус должен быть 0,8. И это подтверждает фонд социального страхования для своих платежей. Пенсионный фонд как более дикий орган и выпавший полностью из процесса администрирования доходов. Он в своем письме от 8 декабря прошлого года, номер формочки, кто забыл, почему-то написал, что статус должен быть 0,1. Потом, в следующих письмах, вот 29 января 2010 года, тоже номер есть на 12 страничке сборничка пояснения, пенсионный фонд стал склоняться уже, что может быть и 14. Да? То есть, в принципе, возможны любые варианты. И поскольку статус реквизит незначимый, что вы указали, то и указали. В отношении оката. Опять же, если исходить из того, что приказ 106 Минфина распространяется на уплату страховых взносов, как уплату прочих платежей из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, то оката должен быть такой же, как в налоговых платежках, то есть оката плательщика. Это опять же подтверждает Судстрах, как более цивилизованный орган и находящийся на связи с плательщиками страховых взносов в течение многих лет. Пенсионный фонд, как обычно, у него особое мнение. В письме от 8 декабря он написал, что оката должен быть управление ПФР. Где-то, скажем так, может, правительство кому-то покажется обидное слово, да, но в небольших населенных пунктах оката плательщика и управление ПФР по району будет совпадать. А вот в больших городах мегаполиса он совпадать не будет. Он будет совпадать в части первых четырех цифр, А дальше будут разные цифры, потому что управление пенсионного фонда по району находится в одном муниципальном образовании, а плательщики могут находиться в других муниципальных образованиях, ну вот относящихся к этому же административному району. Поэтому я считаю, что пенсионный фонд, конечно, был абсолютно тут не прав. Надо ставить оплату плательщику, что ставит оплата, так же, как в налоговых платежках. И это тогда будет, по крайней мере, ну, хоть в каком-то едином стиле, в каком-то едином ключе. Разобрались с этим вопросом? Разобрались. Теперь, значит, что касается завершения расчетов по единому социальному налогу и отражения сальдо расчетов в дальнейшем, и вот что делать дальше с задолженностью переплаты, если таковая у вас по единому социальному налогу образовалась за период его существования. Значит, прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание, что КБК единого социального налога по всем частям единого социального налога с 1 января 2010 года был изменен, кроме страховых взносов на ОПРС. Почему? Потому что единый социальный налог, он вошел с 1 января текущего года в число отмененных налогов вместо 1.02 классификации, соответственно, был присвоен код 1.09. В сборничке справочных плательщиков страховых взносов на второй страничке вы увидите новые КБК, ЕСН, и в принципе, вот ну как, строго говоря, даже уплачивая в декабрь, в январе платежи единого социального налога, мы должны были бы уже воспользоваться этими новыми КБК, то есть с цифрами 1.09 вместо 1.02, после 182 кода администратора дохода прежнего налогового органа. Но я знаю, что многие этого не сделали, ничего страшного, потому что приказ 150Н, он чуть позже вступил в силу, чем был принят из действующего у нас в стране порядка вступления в силу, и поэтому налоговые органы на местах абсолютно нормально в этой ситуации отнеслись, и все, кто заплатили в январе или декабрь, просто автоматом перенесли на новый КБК единого социального налога, и в общем сейчас лицевые счета, насколько я понимаю, уже по всем остаткам, они существуют в рамках нового КБК с цифрами 1.09. Это я к тому, что когда вы будете сверяться, и даже когда вы будете, так сказать, сейчас, может быть, еще кто-то не представил, представлять декларацию по единому социальному налогу за 2009 год, срок ее представления на день 30 марта, текущего года. Значит, в принципе, какой вы там КБК укажете, старый или новый, не имеет особого значения. Налоговые органы в курсе этой ситуации и вас переведут туда, куда надо, то есть на новый КБК, на КБК отмененного единого социального налога, если у вас остается какой-то сальдо расчетов. Конечно, желательно, чтобы этого сальдо расчетов не было. И мы рекомендовали осенью как-то все-таки ответственно подойти к закрытию года и постараться, ну, по возможности даже, может быть, кто успевал зарплату в декабрь, начислить в декабрь и рассчитаться со страховыми взносами по единому социальному налогу. Вот. Но, в принципе, кто за декабрь платил в январе, тоже проблем никаких нет. Вот, значит, больше всего мы, конечно, рекомендовали избавиться от переплат, потому что вот задолженность, все понятно, мы ее погасили сейчас, либо по итогам декларации в течение 15 дней, до 15 апреля вы можете заплатить разницу. Здесь никаких проблем не будет, а после 15 апреля налоговые органы начнут передавать недоимку задолженности пенсионному фонду. И уже пенсионный фонд будет взыскивать вот эту вот недоимку задолженность за прошлые годы в части страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, имеется в виду. А недоимка по единому социальному налогу в остальных частях, она останется за налоговой, и налоговая тут будет уже действовать по своим правилам. Вот. Но с недоимкой задолженности все понятно. С переплатой как бы дело не очень хорошо, потому что если части единого социального налога, относящиеся к федеральному бюджету, фонду социального страхования, фондам обязательного медицинского страхования, все как бы более-менее понятно. Вот. В каком плане понятно? Что эта переплата может быть зачтена в счет уплаты любого другого федерального налога. Любого другого федерального налога. Такие правила установлены налоговым кодексом. Поэтому вот на второй страничке сборничка вы увидите перечень налогов, мы продублировали его в федеральных налогах, в счет которых может быть зачтена и переплата единого социального налога в части, еще раз повторю, федерального бюджета и фондов, кроме Пенсионного фонда Российской Федерации. Что касается переплаты по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на 31 декабря 2009 года, то с ней придется разбираться отдельно и как будет осуществляться возврат за счет, до сих пор неизвестно. Почему неизвестно? Потому что, с одной стороны, статья 60 закона 212-Г, она прямо предусматривает, что возвращать, зачитывать переплату по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 31 декабря 2009 года должны органы Пенсионного фонда. Но как они это будут делать, имея в виду, что в прошлом году администратором была налоговая служба и переплата возникла по коду 182, а Пенсионный фонд – это другой администратор с другим кодом, механизм до сих пор не определен. Рассматриваются различные варианты. Пенсионный фонд выступил с инициативой, чтобы все-таки плательщики подавали заявление в налоговый орган. Налоговый орган сверял данные с лицевым счетом, передавал заявление в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд принимал решение, возвращал налоговому органу, а те направляли документы в федеральное казначейство для возврата плательщику. Это вот тот вариант, который предлагает на сегодняшний день Пенсионный фонд. Может быть, налоговики на это и не согласятся, и тогда, может быть, все пойдет каким-то другим путем. В любом случае, я думаю, что, конечно, любой возврат вот этих пенсионных взносов, по крайней мере, он потребует сверки с налоговым органом, то есть оформления автосверки, подтверждающего переплату. Поэтому здесь еще нужно подождать, как решится вопрос переплаты в Пенсионный фонд. И, в принципе, только тот, вот, как бы вот, ту переплату, которую Пенсионный фонд подтвердит и будет готов вернуть, вы сможете уже забрать из бюджета, почему мы рекомендовали от нее избавиться заранее. Ну, вот на сегодняшний день ситуация такова. Так, и еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. В новую форму отчетности РСВ-1 по Пенсионному фонду вы ее найдете в коричневой книге.